грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Американская сторона в диалоге с Россией будет уделять приоритетное внимание теме защиты прав человека. Об этом заявили заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс и советник президента США Майкл Макфол на встрече с российскими правозащитниками в резиденции посла США в Спасо-Хаузе. На встрече был поднят вопрос о ситуации со свободой митингов в России и о административном аресте Льва Пономарева. Российские правозащитники и американские госчиновники обсудили дело юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и разгон милиции митингов в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Накануне Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Льва Пономарева к 4 суткам административного ареста, признав его виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции в ходе Дня гнева 12 августа на Тверской площади. Завтра, 9 сентября, в Москве намечено заседание рабочей группы российских и американских общественных деятелей, возглавляемыми заместителем руководителя Кремлевской администрации России Владиславом Сурковым и советником президента США Майклом Макфолом. Обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров мы обсуждаем с участниками встречи в Спасо-Хаусе, директором музея общественного центра имени Сахарова Сергеем Лукашевским, он у нас на прямой телефонной связи, и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, он находится в нашей студии. Добрый вечер, Григорий.
Добрый.
В чем вы видите пользу подобных встреч в подобном формате?
Ну, польза, конечно, в этих встречах, когда они происходят регулярно, как мы можем подчеркнуть, такие встречи происходят регулярно, разного уровня. Они вот в данном случае был заместитель, мы также встречались с Хиллари Клинтон и говорили с ней о сходных темах. То есть демонстрация внимания к этой теме, демонстрация двустороннего диалога. Вот после того, как была запущена так называемая перезагрузка российско-американских взаимоотношений, много было сказано о том, что Соединенные Штаты будут уделять меньше внимания теме прав человека. Вот подобные встречи напоминает о том, что этой теме внимание будет уделяться. Ну и, конечно, самое главное, я думаю, не только рассказывать о том, что происходит. Соединенные Штаты выпускают доклад, который демонстрирует серьезное понимание, анализ ситуации в России в области гражданских прав и свобод, ну и задавать вопросы. Вот могу сказать, что было важно узнать, услышать от советника президента США Майка Макфола слова о том, что они собираются в ближайшее время обнародовать стратегию, новую стратегию, подразумевающий работу с гражданским обществом в России. Такого рода вопросы, конечно, на таких встречах задавать легко, и на них можно получать открытые ответы.
Вопрос Сергею Лукашевскому, директору музея общественного центра имени Сахарова. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Владимир.
Какова была атмосфера сегодняшней встречи?
Вы знаете, ну, если описать простыми словами, атмосфера была дружественная, атмосфера была рабочая, потому что думаю, что не будет преувеличением сказать, что все мы не первый раз участвуем в этих встречах, и, в общем, у нас налажены были достаточно хорошие плодотворные контакты и с тем же Майклом Макфолом, и господин посол проявляет много внимания к деятельности и положению неправительственных организаций в России.
Вопрос Григорию Шведову. А какие, по-вашему, политические проблемы сегодняшнего дня заслуживали бы внимания американских госчиновников?
Ну, безусловно, большое внимание на этой встрече уделялось вопросу митингов, о свободе собрания, конкретно о стратегии 31, конкретно положению Пономарева, который не смог, как мы все знаем, принять участие в этой встрече по известной нам причине. Но я думаю, что самое главное, это не только концентрировать свое внимание на тех проблемах, которые у нас есть. Это правильно о них говорить, но о них знают наши американские коллеги. Мне кажется, правильно говорить о том, а что можно было бы сделать. Я был очень рад услышать именно такую постановку вопроса. Не только говорить о том, кто виноват. Потому что мы об этом говорим часто, об этом выпускаются доклады, об этом мнение, анализ представлен достаточно хорошо на русском и английском языках. Интересно было поговорить, а что делать в сложившейся ситуации. Как, например, использовать вот эту модернизационную модель. Как, например, работать в тех условиях, когда, объективно говоря, мы видим, с одной стороны, такая тенденция явная, ухудшение ситуации, особенно на Северном Кавказе, которым вот мы занимаемся на Кавказском узле. Мы видим убийство правозащитников, журналистов, оппозиционеров. А с другой стороны, есть такой курс на инновацию, модернизацию, и в нем, безусловно, открываются свои вот так называемые windows of opportunities, и мы видим, как можно было бы, используя вот это желание российского руководства быть современными, встроенными в глобальную некоторую линию развития, тоже быть более открытыми. И одна из, хочу подчеркнуть, одна из встреч Макфол-Сурков, как раз посвященная прозрачности, как раз посвященная коррупции, она, я думаю, внесла какой-то вклад именно с точки зрения вот того, что есть эта тенденция тоже, желание быть иными, чем мы сейчас есть, вот медведевская, так скажем, линия. Поэтому, я думаю, вот эта вот составляющая разговоров о том, что можно было бы сделать, она где-то ключевая в таких встречах.
Вопрос Сергею Лукашевскому. А насколько хорошо осведомлены американские госчиновники о российских проблемах, по вашим данным?
Вы знаете, тот же Майкл Макфол занимается ситуацией в России уже не первый десяток лет. И, в общем, они достаточно хорошо все, и по нашим докладам, и сами отслеживают ситуацию, достаточно хорошо понимают, что происходит у нас. Главная проблема в действительности не в том, чтобы составить правильную картину, а в том, чтобы... Ну, неправильное слово «заставить», наверное, добиться того, чтобы российское руководство тоже было готово к полноценному открытому диалогу о проблематике прав человека в нашей стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров. Мы обсуждаем с участниками встречи в Спасо-хаузе, директором музея Сахарова Сергеем Лукашевским, у нас на прямой телефонной связи, и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, он находится в нашей студии. Людмила Алексеева, представитель московской хельсинской группы и также участница сегодняшней встречи, считает подобные встречи хорошей традицией.
Это не первая встреча, это был завтрак. На него пригласили несколько правозащитников и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Петровича Лукина. Один стул за этим столом оказался незанятым, его должен был занимать Лев Александрович Пономарев, которого накануне на 4 дня лишили свободы. Господин Макфол, рядом с которым должен был сидеть Пономарев, рассказал, что он давно его знает, с 89-го года, что у них дружеские отношения, и что у него в кабинете висит снимок с митинга 89-го года, который тогда проводил Лев Александрович Пономарев. Тогда за это не сажали. Были такие предложения по поводу того, как работать комиссией Макфол-Сурков. Было такое предложение, что нужно, чтобы встречи происходили не так, чиновники отдельно, а общественные деятели отдельно, а чтобы это были общие встречи, что это будет полезно для обеих сторон, они лучше начнут понимать друг друга и легче будут договариваться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров мы обсуждаем с участниками встречи в Спасо-хаусе, директором музея общественного центра имени Сахарова Сергеем Лукашевским, он у нас на прямой телефонной связи, и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну да, действительно, они обеспокоены. Это, конечно, хорошо. Но вот хотелось бы знать, а что, во что конкретно выльется вот это беспокойство? Ведь, по-моему, есть только две возможности для того, чтобы повлиять как-то. Или экономическая блокада, или в средствах массовой информации какая-то компания. Больше, по-моему, ничего нет. Спасибо.
Вопрос Григорию Шведу. Какие возможности у американской администрации есть повлиять на ситуацию в России?
Я думаю, что мы сейчас живем в ту эпоху, когда нам нужна, конечно, не блокада, а наоборот, надо устранять вот какие-то элементы блокады советских времен. Нам нужно сотрудничество. И причем сотрудничество не с администрацией как таковой. Я думаю, что здесь мы просто видим их представителей администрации, которые могут думать о том, а как нам организовывать новый тип сотрудничества с гражданским обществом в Соединенных Штатах. Вот я должен сказать, что уже от такого формата встречи происходит второй год. Мы помним, что вот те встречи, которые сейчас такого экспертного характера, они происходят на полях встречи, которая была организована в Москве в рамках визита Обамы, когда была еще надежда, что на нее придет Медведев, гражданское общество России, гражданское общество Америки. Только что в июне такая встреча состоялась в Соединенных Штатах, уже ответная, организованная Айриксом. Как могло бы гражданское общество России и Соединенных Штатов сотрудничать больше? Не как президент США или Конгресс США мог бы помогать российскому гражданскому обществу, а как могли бы сотрудничать правозащитные организации, медийные организации, новые медиа, то есть интернет-издания или социальные сети? Какие могли бы быть проекты в этой сфере? Вот мы тоже помним визиты, большую делегацию как раз новых медиа, которые ездили в Сибирь, которые были в Москве, в идеях, что Силиконовая долина может быть воссоздана в России. Это, конечно, такой проект а-ля Невысяки скорее. А вот сотрудничество конкретных новых медиа России и Соединенных Штатов, это было бы очень интересно. Поэтому сотрудничество, а не блокада. Не кампания против России, а обмен опытом. И тоже не поучение Соединенных Штатов, как нам, российским организациям или медиа, работать, а именно сотрудничество. Очень многое может быть сделано, и, к сожалению, в 90-е годы такого сотрудничества было гораздо больше, чем сейчас. К сожалению, сейчас мы видим меньше совместных проектов, меньше интересных инициатив. И поэтому здесь можно рассчитывать, что вот те встречи, которые начали проходить, вот гражданское общество, гражданскому обществу, где-то отдаленно напоминающий формат германо-российских веймерско-санкт-петербургский диалог, который, правда, содержит слишком много таких прогосударственных организаций с обоих сторон. Здесь вот российско-американские отношения скорее больше общественных, действительно, grassroots, таких обычных организаций. Вот такой формат, на мой взгляд, это и есть то, что можно было бы делать, и обсуждать новые стратегии, как работать не только с политиками, не только с властью, а с людьми, которые живут в России. То есть взаимоотношения напрямую, ведь гражданское общество чем интересно? Не тем, чтобы поддерживать отдельно взятые организации, а тем, чтобы работать с людьми, которые живут в Соединенных Штатах, в Америке. Мы помним прекрасный опыт, например, в Германии послевоенной, обменов, да, когда студентов очень много ездило, когда вот была проблема в Европе в Западной, она решалась вот общением людей между собой. Я думаю, что вот такого рода стратегии, я надеюсь, они будут появляться, и здесь роль администрации в том, чтобы дать какой-то импульс, но не участвовать активно, да, просто дать импульс для того, чтобы такие программы начали реализовываться.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здрасте.
Мне кажется, наоборот, разумная сегодняшняя политика администрации господина Обамы, потому что они прекрасно понимают, что как это может использоваться в России нынешней властью. Нынешняя наша власть так и ждет, чтобы кто-нибудь что-нибудь не так сказал, и этим воспользоваться и посчитать себя равными партнерами. У американцев, к сожалению, сейчас очень много своих проблем, не связанных с Россией. И они, мне кажется, прекрасно понимают, что эти вмешательства они сделают только хуже. И на этом, им за это огромное спасибо. Я в этом убежденно говорю. Спасибо.
Вопрос Сергею Лукашевскому. Как вы считаете, повредило ли подобное вмешательство двусторонним отношениям?
Я уверен, что такое вмешательство не повредило по двусторонним отношениям. В действительности взаимодействие, обсуждение достаточно острых проблем между российской и американской администрацией сейчас в какой-то мере происходит. И я бы хотел еще отметить очень важное отличие, скажем, вот такого рода взаимоотношений между российско-американской нынешней администрацией и российско-европейскими отношениями, потому что Европейскому Союзу за несколько лет консультаций по правам человека не удалось ни в каком формате усадить за один стол в одно дискуссионное пространство представителей гражданского общества и представителей власти. В рамках комиссии Макфола-Сурков, сколько бы разной обоснованной критики не выдвигалось по поводу эффективности ее деятельности, тем не менее такой формат существует. И возможность развития вот такого формата взаимодействия, такого формата диалога как раз и может быть самой реальной, самой эффективной помощью американской администрации в развитии гражданского общества в нашей стране.
Адвокат Елена Липцер, дочь Льва Пономарева, посетила сегодня своего отца, не сумевшего принять участие в данной встрече.
У него была сегодня утром. Он чувствует себя нормально и даже сегодня сумел выспаться, чего он не может делать в обычное время. Он сказал, что на условия он совершенно не жалуется. В принципе, условия там совершенно нормальные в этом месте. Он там отбывает уже наказание второй раз в одной и той же камере. Но она вообще предназначена для нескольких человек, по-моему, для четырех. Но он там находится сейчас пока один. В прошлый раз он был сначала один, потом он там был вместе со Шнейдером. Но там должна была подниматься в том числе и та тема, в связи с которой он сейчас находится там, где находится, то есть воспрепятствование власти мирным собранием граждан. И, естественно, эта тема его очень волнует, и он считает, что то, что сейчас происходит, это такое узаканивание таких вот полицейских методов, когда разгоняют мирных граждан вообще просто ни за что. По решению суда он должен выйти так, как написано в решении, в 19:30 в субботу, но дело в том, что суд вчера, вынося это постановление, не учел то время, которое он был задержан в отделении милиции после, соответственно, этого дня гнева, и то время, которое он участвовал в судебном заседании, которое суд должен был зачесть. Поэтому в апелляционной инстанции этот вопрос будет ставиться, и, возможно, если эти часы будут вычтены, то тогда он должен будет выйти где-то вот утром в субботу.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что вокруг прав человека, как правительство Соединенных Штатов Америки, так и правительство Западной Европы устроили исключительно показной характер? Ведь, по сути дела, им выгодно существование нынешнего режима, поскольку этот режим уничтожает экономику своей страны, прежде всего, это рабочие места. Это право людей на получение квартир, это право людей на получение более достойного уровня жизни в обмен на нефтегазовые поставки. И второе. Вам не кажется, что уж кто бы кто, Соединенные Штаты Америки вообще не имеют поднимать право, вопрос о правах человека после войны во Вьетнаме, после войны в Югославии, после того, что было учинено в различных странах мира, тюрьма Гуантанамо, разве она соответствует правам человека в общепринятом смысле этого слова? Вот такие вопросы я бы хотел бы с правозащитниками обсудить. Мне очень ценно мнение Людмилы Алексеевой, вот в частности, по этому вопросу. Вот каково ее точка зрения?
Но мы за нее не будем сейчас говорить, со слова Григорию Шведову.
Да, я хочу просто, не могу даже сказать за Людмилу Михайловну, могу сказать, что вот вопрос Гуантанамо поднимался на этой встрече, и как раз Владимир Петрович Лукин говорил о том, что было бы хорошо проводить российско-американские встречи, на которых мы говорили бы не только о тех недостатках, которые есть в России, тех проблемах с правами человека, но и о тех проблемах, которые есть в Соединенных Штатах. И мне кажется, он был услышан, уже определенные шаги в этом направлении делаются, чтобы разговор был такой двусторонний. Я позволю себе при всем уважении, вот, наверное, к возрасту слушателя, звонившего, не согласиться с тем, что вот Соединенные Штаты не имеют право говорить о правах человека. Безусловно, как государство, Соединенные Штаты неоднократно нарушало права граждан, как своих граждан, так и граждан других стран, как и любая, как и многие другие страны, скажем так. Но говорить о правах человека и работать в этой области, мне кажется, нужно. Другое дело, что нет ни у кого, я думаю, примата вот говорить, что вот права человека – это тема, по которым Соединенные Штаты или любая другая страна имеет первый голос, имеет больше больше веса, конечно, обращает на себя внимание. Тот вопрос, что президент, избранный сегодня в Соединенных Штатах, частью своей предвыборной программы делал закрытие тюрьмы. Я думаю, что в других странах было бы интересно увидеть предвыборную программу, где люди голосуют за президента, голосуют за закрытие той самой тюрьмы Гуантанамо. Ну, а обсуждения, почему, например, до сих пор она не закрыта, такие обсуждения нужны, и мы видим, что, может быть, их могло бы быть больше. Поэтому здесь критика уместна. Мы сегодня видели, не знаю, Сергей, вот мне кажется, мы видели сегодня официальных лиц, довольно высокопоставленных, которые слышали критику, они где-то с нами не соглашались, а где-то говорили спасибо, и, может быть, им было не столь приятно все время слышать критику, но они, по крайней мере, были готовы послушать, что думают люди, и готовы были быть приверженными этим принципам, слушать и дальше, что думают российские эксперты или правозащитники, пусть даже их мнение не всегда столь приятно. Поверьте, это не был завтрак, на котором расточались комплименты американской демократии.
Владимир Буковский, советский правозащитник и бывший политзаключенный, сравнивает сегодняшние реалии с временами тоталитаризма.
Во времена холодной войны при Брежневе встречаться с официальными лицами в России было невозможно. Хотя за границей нас здесь принимали и президенты, и другие официальные лица государственные. В частности, президент Картер принимал меня в 1977 году, в марте месяце. И после этого такие контакты официально откровенно были установлены. Но внутри, при посещении страны западными лидерами, организовать такие вещи было очень трудно. В конце концов, в 80-е годы, это уже установилось как практика и стало довольно обыденным. Уже и при приезде Регана, а позднее Буша, это было уже нормой. Для западных политиков важно подчеркнуть, что они не безразличны к положению в стране, к положению с правами человека, к вопросу подавления оппозиции. Они хотят поддержать демократию, то есть плюрализм. А для российских оппозиционеров это, конечно, важно в том смысле, что они могут рассказать о ситуации, объяснить, что бы мы хотели от лидеров западных стран.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я помню демонстрации и пикеты диссидентов, которые были в Советском Союзе, в частности на Красной площади. Тогда их разгоняли переодетые чекисты, а вот официальная нота советская сообщала, что это возмущенные советские граждане. То есть даже для Советского Союза общественное мнение Запада много значило.
Ну, мы согласны с вами. Сегодня американская сторона в диалоге с Россией намерена уделять приоритетное внимание теме защиты прав человека. Об этом заявили заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс и советник президента США Майкл Макфол на встрече с российскими правозащитниками в резиденции посла США в Спасо-Хаузе. На встрече был поднят вопрос о ситуации со свободой митингов в стране и об административном аресте Льва Пономарёва. Российские правозащитники и американские госчиновники обсудили дело юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и разгон милиции митингов в защиту свободы собраний. Обеспокоенность американской администрации состоянием со свободой слова в России мы обсуждаем с Сергеем Лукашевским, директором музея «Сахаров», он у нас на прямой телефонной связи, и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, он в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Казахстан дал согласие на применение авиации МЧС России для тушения природных пожаров на его территории, сообщили в российском МЧС. В среду огонь, перекинувшийся из Казахстана на территорию Алтайского края, практически полностью уничтожил село Николаевка. Сгорели сотни домов. Жители были эвакуированы, пострадавших нет. В Москве вечером в среду убит председатель правления Леспромбанка Микаэль Даудов. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России, неизвестный произвел в Даудова, который выходил из офиса, несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. Соединенные Штаты обеспокоены арестом видного российского правозащитника Льва Пономарева. Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс, прибывший в Москву, подчеркнул большое значение свободы собраний для любого демократического общества. Пономарев отбывает 4 суток административного ареста за участие в оппозиционной акции 12 августа. «Единая Россия» представила президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост главы Республики Калмыкия. Среди предложенных кандидатур нет нынешнего руководителя региона Кирсана Илюмжинова. Сербия по договоренности с Европейским Союзом внесла серьезные изменения в проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме Косово. Новый проект резолюции призывает Белград и Приштину к переговорам и при этом не содержит указания на незаконность одностороннего провозглашения Косово, на чем ранее настаивала Сербия. Досрочные парламентские выборы в Молдавии намечены на 21 ноября. Об этом сообщил в среду лидер демократов Мариан Лупу после совещания правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию». Президент Франции Николя Саркози не отказывается от предложенного законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 60 до 62. Лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров мы обсуждаем с участниками встречи в Спасо-хаусе, директором музея общественного центра имени Сахарова Сергеем Лукашевским и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым. А сейчас послушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, ваши гости. Дело в том, что был вопрос задан предыдущим слушателям. Он сказал, что как же Америка может говорить о правах человека. Но на самом деле я хочу отметить, что на самом деле, если и происходит нарушение, все-таки Америка это не Ирак и не Афганистан, и Гуантанамо находится не в Америке. В самой Америке все-таки значительно уважаются права человека и демократические нормы, надо отметить. Соблюдаются. А вот у нас в стране ситуация в России намного тяжелее. И она, между прочим, не сводится к нарушению прав человека. Потому что права человека можно найти, могут нарушаться и в Финляндии, и во Франции, где угодно. У нас растоптана Конституция, у нас установлена жесточайшая тирания. И, в общем-то, речь уже идет о том, что власть просто-напросто установила незаконные порядки. Она действует, нарушая даже собственные законы. Вот этот аспект, к сожалению, не рассматривался на этом совете. И у меня будет вопрос представителя Сахаровского центра. Скажите, пожалуйста, а вообще, что это такое за совет? Вот подумайте сами, возможно ли было бы где-нибудь после 45-го года в Германии заседать в совете, допустим, не знаю, с Геббельсом или там Гиммлером? Как может быть диалог с таким, допустим, человеком, как Владислав Сурков, который, в общем-то, и инициировал создание в России однопартийного режима, движение «Наши», закручивание гаек, принятие законов о партии и митингах, которые свели к нулю вообще все нормы демократической законности. Вот я хочу спросить, какого рода носит характер этот совет? Это что, декорация какая-то? Или можно ждать от него какой-то действительно реальных каких-то принятий решений? Ведь он существует уже не первый год, а никаких реальных плодов мы не видим. Вот я хочу узнать ваше мнение относительно вот этого совета «Россия, Америка по правам человека». Спасибо большое.
Вопрос Сергею Лукашевскому. Как вы оцениваете деятельность вот этой рабочей группы Суркова-Макфола и насколько ли удачна кандидатура Суркова в ее сопредседателе?
Ну, во-первых, я должен сказать, что когда общественники узнали, что с российской стороны эту комиссию будет возглавлять Сурков, было даже собрано письмо протеста с многими подписями о том, чтобы не столь одиозный чиновник возглавлял с российской стороны эту комиссию, с одной стороны, с другой стороны. Как я уже говорил, все-таки мне, как, насколько я понимаю, и Григорию, не кажется целесообразным, чтобы сейчас разговор западных стран с нашей страной шел в первую очередь с позиции силы и давления. Мы, конечно, в этой ситуации переходим в такие, может быть, немножко геополитические сферы, но, по-моему, в нынешней ситуации реально какого-то мощного давления, которое бы заставило российский политический путинский режим, не закручивать гайки еще больше, а реально изменить ситуацию. Лучше уйти от власти, я не знаю. Да, оно невозможно. Единственная реальная возможность – это вовлечение России в разнообразное международное взаимодействие. Точно так же, как, скажем, вовлечение России в общеевропейские структуры в виде Совета Европы, да, дает нам возможность обращения в Европейский суд по правам человека, который, по крайней мере, в отдельных конкретных случаях позволяет изменить судьбы людей, которые, скажем, подверглись несправедливым преследованиям в нашей стране. И вот, собственно, как я уже говорил, значение этой комиссии в том, что в рамках ее работы хотя бы в какой-то степени происходит диалог и взаимодействие между представителями власти и правозащитниками. Потому что, да, безусловно, совершенно верно, что на уровне политических свобод наша страна откатилась очень далеко от того развития, которое имело место, по крайней мере, в первой половине 90-х годов. Тем не менее, на уровне конкретных направлений деятельности, скажем, деятельности, например, Светланы Алексеевны Ганушкиной по правам беженцев и мигрантов, и еще в целом ряде сфер, реальное взаимодействие и диалог с представителями государственных органов позволяет решать судьбы и спасать конкретных людей. И об этой стороне деятельности правозащитников никогда не надо забывать. Это тоже очень важная часть работы. И мне хотелось бы еще добавить вот несколько слов к теме прав человека и Соединенных Штатов Америки. Во-первых, меня поразило, насколько спокойно встречали американские коллеги, вот уже там на протяжении 2 лет, критику в адрес действий Америки в Афганистане, Ираке и вокруг этих проблем. Не было той резкой реакции, которую можно встретить со стороны представителей нашей страны. Вот, они реально спокойно воспринимали эту критику и очень со многим соглашались. Безусловно, это другая администрация, но все-таки одна и та же страна. Кроме того, мы в России не настолько хорошо и подробно знаем о том, каких успехов добиваются американские правозащитные организации, работая по проблематике, скажем, секретных тюрем ЦРУ или той же тюрьмы в Гуантанамо. И, скажем, судебные процессы о предоставлении и рассекречивании информации по этим тюрьмам, которые проходили в Америке, в которых правозащитники побеждали и вынуждали государственные власти, даже вопреки воле того же ныне действующего американского президента, который в своей предвыборной кампании, как здесь было уже нас отмечено, обещал закрыть эту тюрьму. Тем не менее, именно благодаря действиям правозащитников эти данные, эта информация теперь подлежит в Америке рассекречиванию. Поэтому, чтобы какие бы конкретные нарушения прав человека в этой стране не происходили, тем не менее, тот уровень самокритики и самоисправления, который в ней существует, это очень далеко от того, что мы знаем, от того, что происходит у нас. И кроме того, мы настолько привыкли к цинизму в политике наших российских властей, что просто не можем даже себе в полной мере представить, насколько действительно приверженность так называемым конституционным ценностям, как это называют американцы, лежит в основе американской политики. Это для них предельно важно, несмотря на любые конкретные прагматические расклады. А что касается ситуации в нашей стране с политическим режимом, который убивает российскую экономику, то в конечном счете западные страны заботятся, кроме ценностей, которым они действительно привержены, они заботятся в первую очередь о стабильности и предсказуемости. И страна с разрушенной экономикой и неуправляемыми там межрегиональными конфликтами, если иметь в виду, например, Кавказ, для них гораздо менее предпочтительна, чем стабильно экономически развивающаяся Россия.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, признает важность встреч подобных сегодняшней.
Хотя мы там где-то два раза за последний год с лишним встречались, но я все-таки не участник вот таких вот отформатированных, что ли, встреч советника Обамы. Я думаю, что тут есть, это мои, конечно, догадки, две главных линии. Первая – это получение информации о том, что происходит, в первую очередь, там, с правами человека, с верховенством права, с демократией в России из уст неправительственного лагеря, скажем так. Второе – это, ну, некое наведение мостов по линии помощи уже заведомо несовершенным гражданскому обществу, находящемуся в нелегких условиях в России, разным оппозиционным, может быть, ну, не политическим оппозиционным, а гражданским, так сказать, протестным движением, чтобы помочь им выстоять в нелегких условиях.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот тут говорили о гражданском обществе. Господа, где оно-то, это общество-то? И вы, и мы знаем, что его нету. А потом, повальная нищета. Кто думает о правах человека в повальной-то нищету-то? Кого повальная нищета сделала благородным-то? Странно, я не понимаю. И знаете, вот мультик-то «Карсон вернулся». Вон к нам вернулся. Вот в 12-м году, когда он придет снова, хотя у него и сейчас власть, то сделает не силе, а что-то похуже. Нету общества-то, нету. Я в Европе видел, когда митинги были, когда убили Аню Плетковскую-то. А у нас что, цветы там принесли к дому и все. Где оно? Спасибо.
Вопрос Григорию Шведу. Есть ли взаимосвязь между уровнем состояния гражданского общества и экономическим развитием страны?
Взаимосвязь, конечно, есть. Вопрос, где оно, как сказал четко наш слушатель. Конечно, социальная апатия, цинизм, все, что мы видим в отчетах Левада-центра, имеет место в нашей стране. Сказать, что это только регулируется и определяется социально-экономическим развитием или недоразвитостью, или тем разрывом, который есть в нашем обществе, когда элита очень богатая, сверхбогатые люди живут одной жизнью, гламурной, а значительная часть страны, наверное, вот как наш слушатель, находится совершенно по другую сторону, и между ними пропасти и размеры только увеличиваются. Я думаю, что, несмотря на это, и, может быть, даже не в прямой связи с этим, гражданское общество в России до определенной степени есть. Говорить, что это такое гражданское общество по модели Западной Европы, конечно, нет. Вот, занимаясь Кавказом, я вижу, как, например, гражданское общество развивается там в горных районах Дагестана или в сельских районах Ингушетии, где живут отнюдь не богатые люди, но где это взаимовыручка, где это настроено на религиозной традиции, на местных вообще традициях, на джамаатах, как форме самоорганизации граждан. И это совершенно не западноевропейская модель гражданского общества. Поэтому, безусловно, есть формы самоорганизации, есть формы помощи, есть формы решения вопросов в поисках справедливости в тех ситуациях, когда мы знаем, как работают наши суды. И мы увидели это, несмотря на то, что настяг такой пропагандистский была поднята тема вот участия граждан во время пожаров в их тушении. Я, тем не менее, считаю, что эта тема действительно соответствует реальности, несмотря на то, что и президент подчеркивал, и на это обращали такое особое внимание, и показывали по нашим пропагандистским каналам. Действительно, были очень активные люди и организации, и отдельные граждане, которые помогали, которые участвовали в тушении, занимались совершенно не своим делом. Вот где гражданское общество. Вот эти люди, которые из Москвы или из небольших городов поехали, помогли кому-то. Кто-то тушил пожары, кто-то помогал обездоленным. Таким образом, я думаю, что оно есть, но вопрос, как оно будет развиваться дальше. Будет ли оно активным? Долгий ли путь предстоит пройти, прежде чем представители, вот эти активные, неравнодушные люди, гражданское общество начнут интересоваться гражданскими и политическими правами? Конечно, очень длинный путь. Конечно, очень далеко нам до Соединенных Штатов, где, вот как Сергей упоминал, общественные слушания, граждане принимают участие в обсуждении темы Гуантанамо или других таких вот тем, связанных с политическими и гражданскими правами.
Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, сторонница расширения повестки дня двусторонних встреч.
Первый вопрос, который нам был задан, был сформулирован таким образом. Как мы считаем, должны вести себя Соединенные Штаты, должны ли они прямо и открыто говорить то, что они думают о ситуации в России, или лучше действовать, употреблено такое слово, подковерными методами, но без отрицательного оттенка. Ну, ответ, в общем, моих коллег, в первую очередь Олега Орлова, потом Людмила Михайловна, был таков, что, конечно, нам очень важно, чтобы все говорилось прямо и открыто. В то же время, конечно, это такой тонкой дипломатии совершенно не отрицает, особенно в тех случаях, когда речь идет о помощи конкретным людям в конкретных делах. Дальше мы говорили о том, что нам необходимо определить повестку наших взаимоотношений, чтобы они расширялись, чтобы они захватывали все больший круг людей, вот, представителей гражданского общества. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы этих встреч перестали бояться наши власти, потому что, ну, мне кажется, что они как-то недостаточно уважают свою страну, если так боятся, что о ней будет сказано что-то критическое. Потому что надо спасибо говорить тому, кто тебе помогает справиться с твоими проблемами, тем более, что, по всей вероятности, он пережил эти проблемы и, может быть, обладает какими-то способами решения, которых мы не знаем.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Надежды.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такое мнение, вернее, вот такое наблюдение. За последнее время, по крайней мере, ну, наверное, с год, может быть, чуть поменьше, очень часто приходится видеть на рынках, вот на окраинных рынках, ну, американцев. Вот, например, подходит ко мне один американ, и там список приводит товаров, чтобы перевести на английский и спросить, есть ли они. Видишь иногда с русскими девушками. Вот такой вопрос. Или это деятели, которые будут, так сказать, которым дано задание сознательно действовать на общество, на массу, или просто бегут из Америки в связи с этим кризисом, безработицей, которую теперь и мы познали, бегут не глядя, при первой же возможности. Вот такой момент. А что касается России, конечно, как бы там на нее кто-то не говорил, все равно мы любим, потому что лучше России в мире пока что для русского человека нет. Вот такой вопрос, почему этих людей так много стало, и с девушками отдельно и спрашивают, почему? Или они бегут из Америки от этой свободы так называемой, или просто у них общественная какая-то миссия или что-то. Вот такой у меня вопрос. Все.
Вопрос Сергею Лукашевскому. Ощутили ли вы, что нашу страну наводнили американцы?
Нет, вы знаете, я не ощутил этого, хотя, конечно, могу говорить только о собственном наблюдении. Наоборот, я, в общем, знаю несколько случаев, когда люди вынуждены уезжать из нашей страны, хотя имели здесь неплохую работу, им была эта работа интересна, потому что, скажем, условия жизни в городе Москве, вот с точки зрения комфорта, да, мы, конечно, все любим наш город, потому что мы в нем там родились или долго живем, это наш родной город, но тем не менее, объективно, в общем, стоит признать, что с точки зрения уровня комфорта жизни Москва не самый лучший город. Скажем, если, например, сравнить проблемы пробок, вот, то в Нью-Йорке эта ситуация с пробками, в общем, заметно лучше, чем в Москве. То у меня скорее впечатление, что несмотря на то, что иностранцы, работающие в России, получают достаточно высокие, именно в сравнении с их возможным заработком на родине зарплаты, тем не менее, скорее из-за этой некомфортности они не стремятся работать в нашей стране и нашем городе, в частности, и даже скорее покидают. Но я, естественно, не проводил никаких исследований. Могу судить только по своим наблюдениям.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Что бы хотелось сказать? Спасибо, конечно, и американцам, и все, кто сочувствует, но вот на мой взгляд, здесь россиянина, при чем здесь американцы, при чем австралийцы, при чем канадцы, при чем здесь марсиане, это наше внутреннее дело. Спасибо, что они участвуют в этом деле. Но необходимо вести информационную борьбу. Борис Немцов и Володя Милов, они в 1000 раз больше сделали пользы в информационном смысле, чем все эти хаджи к Маяковскому, там, к Пушкину и так далее. Надо беречь людей, не подставлять головы и спины наших единомышленников золотых. ОМОН — это несчастные люди, которые для своих детей, родителей и жен вынуждены зарабатывать деньги, вот, и заставят их, прикажут им ласкать старушек на Красной площади, будут ласкать, застанут по спинам их бить, будут бить. Это наше внутреннее дело. Надо вести информационную борьбу. Вспомните, как эти людоеды, Ленин и Сталин, газеты пестовали, там, союзы писателей, композиторов, там, журналистов. С помощью КГБ там растили эти худые таланты, гробили хорошие. То есть только в информационной борьбе смысл и большая польза и эффективность может быть. Будьте здоровы.
Как, по-вашему, чувствуется ли осторожность американских госчиновников в вопросах защиты прав человека в России, чтобы не оказаться на грани вмешательства в наши внутренние дела?
Да, я думаю, такая осторожность чувствуется. Мы помним прекрасно времена разных послов в России. В частности, помним Александра Вершбу, который делал довольно такие прямые замечания, хотя он поражал порой вот со своими прекрасными высказываниями и в качестве человека, который явно вот ценит демократические свободы. И, конечно, внушает некоторый оптимизм то, что в данной администрации он тоже занимает далеко не последнюю должность. Мы помним то, как и Билл Бернс, который сейчас в должности зам госсекретаря, был послом в Москве, и при нем эти встречи проводились. Мы вот вспоминали разные встречи и критику тоже в адрес разных американских чиновников. Я помню Кондолизу Райс в том же месте, где мы имели завтрак сегодня. Сегодня обсуждала также вот с гражданским обществом вопросы, и в том числе, когда мы задавали какие-то критические вопросы про Соединенные Штаты и их деятельность в Ираке, ну, не всегда явно им было приятно это слышать. Нынешний посол и нынешняя администрация явно такой в большой степени открыты к диалогу, это приятно слышать, приятно видеть, но другое дело, что за этим стоит дальше. Вот я думаю, хорошо понимая невмешательство в действительно политические вопросы, также администрация сегодняшняя понимает, что пространство прав человека, оно не имеет каких-либо границ, поэтому комментарии, замечания, обсуждения, они, безусловно, возможны, я думаю, что они в дальнейшем будут происходить по поводу задержаний, по поводу судебных решений, по поводу любых происходящих в России событий. Другое дело, что, на мой взгляд, Соединенные Штаты сегодня и не собираются поддерживать ни финансово, ни политически, положим, тех или иных оппозиционных лидеров. И более того, насколько я вижу, оппозиционные лидеры не обращаются за финансовой или политической поддержкой. Они говорят о том, что важно, что встречи проходят. Да? Важно, что, например, тот самый Майкл Макфол, приезжая, встречаясь с Сурковым, за что его критиковал один из наших слушателей, не забывая встречаться и с оппозицией, которая сегодня не занимает никаких кресел ни в каких комиссиях в парламенте, не имеет вообще парламентского статуса. Но, тем не менее, диалог, демонстрация того, что сегодняшняя администрация понимает, что Россия – это не только власть, Россия – это еще и общество, это вот важный момент при таком, конечно же, невмешательстве в то, чтобы определять повестку дня российской оппозиции.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, видит обоюдную пользу встреч в подобном формате.
Я думаю, что встречи с американскими политологами и работниками Госсовета для американцев служат только одной цели – получить независимую информацию, а русские представители оппозиции и правозащитники надеются донести эту информацию и надеются на Запад, что он повлияет на решение внутриполитических вопросов в России. Что неверно, потому что в результате этих встреч, конечно, ничего не происходит, но, во всяком случае, информацию они знают, поскольку сегодня высшее руководство всех западных стран придерживается позиции нейтралитета по отношению к нарушению там прав человека, к избиению оппозиционеров и так далее.
Вопрос Сергею Лукашевскому. О каких дальнейших шагах можно было сегодня договориться и что нового следует ожидать в начавшемся диалоге?
Говорили о, во-первых,
во-первых, углубление существующей повестки дня, то есть тех четырех тем, которые сейчас, по которым сейчас работает комиссия Макфоу-Сурков, это коррупция, пенитенциарная система, дети, положение детей, и также разговор о новых очень важных темах. Вот в частности, все обсуждали активно необходимость внесения в повестку дня вопроса о свободе собраний, вот о митингах и демонстрациях. И кроме того, также обсуждали, что без разговора о судебной системе, о правоохранительных органах, также нормальный какой-то глубокий разговор о темах из первоначальной повестки дня тоже невозможен.
Спасибо. Слово Григорию Шведову.
Да, я хочу просто обратить внимание на то, с чего мы начали. Необходимость новой стратегии, новых подходов по работе с российским обществом, она тоже была темой нашего обсуждения. Мы услышали, как вот мы говорили в начале передачи, что администрация готовит новую стратегию, понимает, что стратегия работы с Россией – это не только та перезагрузка взаимоотношений с администрацией президента и другими ветвями исполнительной власти России, но и новые подходы в работе с российским обществом. Я думаю, что мы будем ожидать в самое ближайшее время новых взглядов о том, что можно и нужно делать в России, как сотрудничать иначе, потому что действительно мы видим, что подходы, основанные на где-то конце 20 века, которые сейчас реализуются, к сожалению, вот в нашем двустороннем сотрудничестве, они устарели, нужны новые идеи, и я полагаю, что именно эти новые идеи, озвученные за последнее время неоднократно, все-таки будут в ближайшее время претворены в жизнь.
Вопрос Сергею Лукашевскому. Следует ли, по-вашему, расширить повестку дня рабочей группы Суркова-Макфола?
Да, безусловно. Вот, как я уже говорил, действительно требует обсуждения и вопрос о ситуации с свободой собраний в России. И, кроме того, безусловно, без обсуждения, скажем, судебной системы, положения в судебной системе, скажем, говорить о, на тему коррупции или на тему пенитенциарной системы невозможно. Это очень хорошо показало обсуждение дела Магнитского, в котором совершенно очевидно, что положение в российских СИЗО, которое, собственно, привело к смерти этого человека, эта проблема не может обсуждаться без, скажем, проблемы судов, потому что именно благодаря решениям судов Магнитский оставался в заключении.
Спасибо. Напомню, что итоги сегодняшней встречи в Спасахаузе обсуждали с ее участниками, директором музея Сахарова Сергеем Лукашевским, он был на прямой телефонной связи, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Михаил Касторов.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть суперкомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.